прошлый раз, помнишь, мы говорили о том, что надо человеку или дать вырасти до вопроса, или дать ему возможность найти вопрос, который в нем где-то сидит. И мне кажется, что это не только сократический метод, но если ты подумаешь о Евангелии, Христос ходил по дорогам Палестины. Вокруг него была толпа. Из этой толпы какой-то один человек ставил вопрос. И Христос останавливался на этом вопросе. И этому человеку давал какой-то ответ. И вот мне кажется, что это человек, у которого этот вопрос созрел, мог получить и ответ, и понять этот ответ. Но вокруг было, мне кажется, два типа людей еще. Такие люди, которые как-то уже чувствовали, что нарастает вопрос, но он еще не оформился. И поэтому для них ответ, который давал Христос, не являлся ответом на вопрос, но они чуяли, что в его словах есть что-то, что надо запомнить, что-то, что чему-то соответствует в них самих, какой-то отзвук, эхо вызывает. А были люди такие, которые, вероятно, никогда этого вопроса и издали не видали, которые были совершенно чужды этому вопросу. И кто, вероятно, как теперь, когда у нас бывают беседы, какие-то люди пожимают плечами, думают, что за дурацкий вопрос? И что же он отвечает на этот вопрос, вместо того, чтобы сказать, да брось, пустяки городите. И вот мне кажется, что люди, которые к нам приходят, находятся в том, другом или третьем состоянии. Когда у человека оформился вопрос, тогда созрело время ему давать ответ. Причем тут оговорка, конечно, будет. Могу ли я дать ответ на его вопрос? Будут люди, которые чуют, что где-то такой есть вопрос, и они не могут его уловить. И вот тут зависит от нашего опыта, опытности и от нашего чутья, чтобы помочь этому человеку в себя углубиться, или уловить хоть какие-то данные этого вопроса, из которых постепенно ему можно помочь составить вопрос. А потом есть люди, которые могут прийти из одного любопытства. Они слышали о православии, они слышали об отце Антонии, они слышали о русской церкви, и они хотят ставить вопросы, которые никакого отношения не имеют к их внутренней нужде. Просто любопытство. Таким людям, мне кажется, можно давать формальные вопросы, то есть вопросы, где только есть. Такая форма, которая соответствует пустоте вопроса. Или, если почувствовать, что у этого человека есть способность что-то уловить, уже перейти на его поле, уже нападением. Теперь в первом случае, мне кажется, что очень важно попробовать дать вопрос, но отдавая себе отчет, во-первых, в том, что нельзя всегда дать ответ на вопрос в форме евангельской цитаты. Потому что большая часть, люди сейчас образованные, во всяком случае, читать умеют, они цитату эту знают, но она до них не дошла. Поэтому одной цитаты не отделаешься. Если ты уже употребишь какое-нибудь изречение из Священного Писания, то оно должно быть как бы исходить из тебя, то есть иметь какое-то отношение с твоим внутренним опытом, относящимся к этим словам. Есть замечательный отрывок у лестничника, где он говорит, что евангельское слово подобно стреле. Оно может пробить любой щит. Но для того, чтобы оно пробило щит, нужен лук, тетива, рука и глаз. И вот это все тот человек, который дает ответ. Слово – да. Как если он, но только ударит об щит, оно пробьет. Но оно не может само лететь. И поэтому тут большая наша ответственность в том, чтобы врастать в Евангелие так, чтобы как можно глубже его воспринимать и быть способным, пережив самому, хотя бы в малой доле, смысл того или другого отрывка, быть в состоянии его довести до сознания человека на нашем уровне. Потому что я пришел к убеждению, может быть, ложному, хотя я не думаю, что ложное, что если человек ставит вопрос, который часто звучит почти что лепетом, и ему дать ответ, который слишком для него труден, он до него не дойдет. А проходя через наше несовершенство, через наше собственное искание, на ощупь часто, мы можем довести до человека ту долю понимания, которая доступна ему сейчас. Поэтому то, что скажем ни ты, ни я, ни одного из речений евангельского не понимаем так, как Христос понимал свои собственные слова, не решающий момент. Решающий момент в том, что тот или другой отрывок до тебя хоть маломальски дошел. Если он совершенно не дошел, тогда надо совершенно честно сказать, знаешь, у меня для тебя нет ответа из Евангелия. Это не значит, что нет никакого ответа. Потому что вторая степень, или вторая ступень ниже, мне кажется, заключается в том, чтобы сказать, но твой вопрос находит отзвук во мне, потому что я нечто подобное сам переживал или еще переживаю. Я с тобой поделюсь тем, как я с этим сам справляюсь. И когда ты говоришь человеку о том, что ты сам в состоянии искания, что ты не говоришь с ним с высоты какого-то абсолютного, превосходящего знания, а только изнутри несовершенного опыта, который постепенно вырастает, видоизменяется, человека ты воспринимаешь большей частью глубже и лучше, потому что это его не умаляет, не уничижает. Это создает отношение какого-то взаимного равенства. Потому что, скажем, между учителем и учеником, даже в самом строгом смысле слова, есть это равенство по отношению к чему-то, что больше и учителя, и ученика. И поэтому можно поделиться своим опытом или своим исканием, может быть, даже в потемках. А иногда ты можешь помочь человеку гораздо больше, сказав ему, что у меня нет ответа. Я на том же, в том же положении, что и ты. Перед мной это цитаты, эти слова Христа, это Христово действие. Я знаю, что комментаторы так или иначе объясняли этот отрывок. Они меня не удовлетворяют. И я ничего не могу об этом сказать. Так что будем просто готовы на то, что сейчас ни ты, ни я не можем этого отрывка понять. Может, потому что мы не созрели, а может быть и нет. Потому что есть такие отрывки, например, в Священном Писании, которые озадачивают и на которых нет ответа удовлетворяющего. Рассказ о смоковнице, например. Он ранит людей тем, что эта смоковница была ни в чем не виновата в том, что она в эту пору не могла принести плодов, как в Евангелии сказано. Как же это так? И мы можем сказать, да, и я не понимаю. Я только могу тебе сказать, что поскольку я знаю Христа, хотя бы в очень зачаточном мире, я могу сказать, что хоть не понимаю ни его поступка, ни самого текста, я все-таки ему могу доверять. Я не теряю доверия к нему, потому что я не понимаю. Это все, что я могу сказать. Я думаю, что чем больше мы будем честны по отношению к вопрошающему или к человеку, который нуждается в помощи, чем меньше мы будем стараться выглядеть, как будто мы пророки, которые все познали, которые можем из глубин, ну, хотя бы святоотеческой литературы или комментариев, я уж не говорю о своей собственной мудрости, это уж предел ужаса, когда люди думают, что ах. Но люди, мы тоже люди, и мы тоже в поисках, и мы тоже на пути. И одна из вещей, которую я часто говорю людям, всем, кто только хочет духовного руководства, это то, что я не берусь никого вести от земли на небо, что я не могу быть ничем старцем или руководителем. Я могу быть в какой-то мере спутником. Я могу идти рядом, поскольку мы идем по той же дороге. В какой-то момент, может быть, придется разойтись, потому что наши пути расходятся. Но сказать человеку, что я тебя возьму за руку и доведу до Царства Божия, мне кажется, нельзя. Я думаю, что в этом колоссальная ошибка многих молодых священников, которые думают, что их всему научили, и поэтому они не могут человека взять и привести. Беда-то в том, что ты можешь человека вести только по дороге, которую ты все уже прошел. Я потому настаиваю, это из другой области, но схожие. Я всегда настаиваю на том, что нельзя человека научить умирать. Потому что ты не можешь человека научить тому, чего ты сам никогда не испытал. Что касается смерти, ты можешь человеку помочь в его процессе умирания вырасти в вечную жизнь. Потому что как зачаточно, она и в тебе, и в нем есть. Ему можно помочь возгреть эту вечную жизнь, ее в себе ощутить и войти в смерть, как через врата, а не упасть в нее, как в бездну. Знаешь, как апостол Павел говорит, что для меня умереть – это не совлечься временной жизни, а облечься в вечность. Вот. Это мы можем в какой-то мере сделать. И тут то же самое, только в той мере, в которой ты можешь быть спутником, ты можешь сказать, вот, то, о чем мы говорим, я с тобой поделюсь своим опытом, большего от меня не проси. И тогда ты на верном положении. И что касается вот до духовничества, это не отступление, это очень важный момент, который я очень переживаю по отношению к целому ряду священников в России. Не тех, кого я встречаю, а тех, о которых мне говорят, их жертвы прося, что мне сделать.
Очень больной вопрос.
Да. Что человека нельзя научить вести духовную жизнь другого человека. Что духовник, будь то он, просто священник-исповедник, то есть исповедующий священник, будь то он немножко больше духовный спутник, друг другого человека, будь то он старец, он должен помнить одно абсолютно. В этом я уверен абсолютно. Это что? Что духовная жизнь заключается в том, что творит в человеке Святой Дух и в том, как этот человек отзывается на это. И поэтому духовничество во всех степенях, самой простой и мелкой, да самой высокой, заключается в том, чтобы благоговейно молчать и слушать, что делает Святой Дух. И не вносить предвзятых каких-нибудь своих взглядов, а прислушиваться, вглядываться. И если увидишь, что да, Господь человека в данную минуту его ведет в эту сторону, ему открывает то или другое, помочь ему в этом. Но не воображать ничего другого. Не воображать, что ты знаешь, куда это идет. И основное свойство, мне кажется, духовника в том, чтобы так вмалчиваться вместе с человеком в тайну его Богу общения, чтобы ничего не вносить предвзятого от ума или даже часто от собственного опыта. Мне кажется, что это очень-очень важная вещь.
Если я правильно понимаю, на это надо время. На это недостаточно одной или даже двух встреч с человеком. То есть это не относится к исповеди обычной?
Знаешь, нет. Это относится даже к единственной исповеди. Потому что если ты в эту исповедь не внесешь ничего, что все запутает, ты уже сделал что-то очень важное.
К сожалению, исповедь — это то, что я хуже всего, наверное, себе представляю.
Ну, об этом мы будем говорить, потому что это очень важная вещь во всех, на всех уровнях. И возрастно она меняется, и по состоянию она меняется. И она иная, конечно, для человека, приходящего к церкви или укоренившегося в ней. Но во всяком случае это так, что если тебе нечего говорить, молчи. И скажи, мне нечего говорить, давай молиться, чтобы Господь в течение какого-то времени тебе открыл то, чего Он мне не подсказывает, и то, чего сейчас ты не знаешь. Или я тебя слушаю, и у меня отзывается все мое нутро на то, что ты говоришь, каким-то воспоминанием о своем прошлом. Я с тобой поделюсь этим. Но это не слово от Бога. Это момент, когда я братски с тобой делюсь, ничего другого. Иногда можешь сказать, вот слова Евангелия или Священного Писания вообще, которые сейчас мне пришли на ум, пока ты говорил. Я не знаю, как они относятся к тому, что ты говорил, но они у меня выплыли от твоих слов, как эхо. Иногда ты сам не ясно видишь, почему эти слова или эти образы выплыли в результате тех или других слов или образов. Но надо рискнуть, сказать, вот, я не знаю, это может быть, просто я отзываюсь. А в редких случаях, я думаю, у тебя может быть какая-то непонятная уверенность. Уверенность в том, что то, что ты сейчас скажешь, тебе дано сказать. А иногда бывает. Почему я говорю часто, что мой небесный покровитель, например, наверное, Авалам Васлица, это то, что ты можешь сказать нечаянно одно, а человек может нечаянно понять другое себе на пользу. Я тебе могу пример дать. Два примера. Один не мой, а другой мой. Не мой был такой. Я встретил в Санбасос Хаус группу людей, которые говорили о духовной жизни. И одна женщина разглагольствовала о мистических состояниях. Потом в какой-то момент она остановилась и говорит: «Отец Антоний, почему вы не отзываетесь? Что вы думаете о том, что я сказала?» Я сказал, ответил на это: «Я думаю то, что когда человек ничего на какую-нибудь тему не знает, он должен был умолчать». И мы расстались. Через два дня этот человек ко мне пришел. Говорит, что вот вы сказали эту фразу. И у меня это запало. Я поставил под вопрос все то, что я говорил. И действительно, я говорила о чтении, о том, что я воображала, но не из опыта. Как вы ответите на такой вопрос? Я сейчас не помню вопроса вовсе. Но я помню, что я и ответил на этот вопрос какими-нибудь 5 или 7 словами. Она встрепенулась и говорит: «Господи, так это ключ ко всей моей жизни». И повторила мне то, чего я никогда не говорил. Я так холодно посмотрел, подумал: «Дура». И сказал: «Я не то вам сказал». И повторил свои слова. Она еще ярче вспыхнула. Говорит: «Да, да, именно». Я тогда с нетерпением, я должен сказать, к своему стыду, сказал: «Слушайте, я говорю другое. Слушайте, что я говорю, и повторите». Я повторил, и она мне повторила свои слова. Я решил, что значит Бог ее закрыл ее уши на то, что я говорил, и ей сам сказал то, что ей было нужно. И она на этом построила целую духовную жизнь. Причем не какой-нибудь урод, не уродство. И так как это совершенно не мои слова, то я могу сказать, что да, построил. Это был ответ. И со мной был случай такой, такого же рода. Я когда-то сидел у себя в кабинете, ожидая пациента. И пока его не было, я взял Библию и открыл наугад. И попал на 58 главу Исаии: «Вот пост, который угоден Богу». И я читал и прочел следующие слова: «Итак, дай душу свою на съедение голодному». Я отсел, потому что я всю жизнь был очень замкнут, и мой духовник меня воспитывал на том, что никогда не давай никому знать о своей внутренней жизни. И в это время настаивали на том, что вот становись священником, нам нужны священники. Но это значило раскрыться. Ты не можешь просто никогда не дать никакого отблеска от своей внутренней жизни, если ты хочешь кому-то что-то дать. Я отсел и подумал: неужели Бог мне говорит, что да, сделай всей своей внутренней жизни ярмарку, открой, пусть люди берут, что хотят. Я 3 раза читал это место. 3 раза совершенно ясно было написано. А этого ни в одном тексте не существует. Сказано: питай душу голодного. И в контексте это просто значит: накорми того, у кого нет пищи. Но я прочел это так, что это решило мою судьбу, в том смысле, что я решил, да, я, значит, делаю священника. Это, может быть, было искушение, и мне надо было этого делать, но это другой вопрос. Я уверен, что часто бывает, что человек читает одно или слышит, и его глаза или уши воспринимают эти слова, а душа воспринимает какой-то иной смысл. Меня знаешь, что поражает, например? То, что все святые делали святыми, несмотря на то, что у них были очень несовершенные переводы Священного Писания, например. А понимали они Священное Писание, как никто из современных экзегетов не понимает. Текст был темный, неясный, часто ошибочный, и все равно они в него вчитывались, он куда-то уходил в их глубины, и это было Божье Слово, действенное, которое Богу не возвращается, не совершив своего дела, как Псалом говорит. И вот мне кажется, что это очень важно в нашем общении с людьми. Теперь есть еще одна сторона, которая, мне кажется, важная. Это связано именно с чтением Священного Писания и с вопрошанием. И связано с молитвой тоже. С молитвой это связано так, что люди часто говорят, вот я с Богом говорю, а Он не отвечает. Я думаю, что ответ на это и не только способ выйти из трудного положения, но настоящий ответ на это в том, чтобы сказать, это совсем не так. Господь первый говорил, и ты отзываешься. Он говорил в Евангелии, он говорил в событиях твоей жизни, он говорил через людей. И ты в твоей молитве отзываешься на все эти действия Божие. Поэтому инициатива Божия, и ты не говоришь, что Он тебе не отвечает, ты ставишь перед собой вопрос, отвечаешь ли ты Ему. И в связи с этим, на разных плоскостях, мне кажется, можно сказать человеку, что если у тебя есть какой-то внутренний голод, искание, возьми Евангелие и читай его без фальшивого благочестия, а просто с открытым умом и с готовностью воспринять то, что воспримется, а не стараться непременно воспринимать. И отмечай те места, о которых ты мог бы сказать, как спутник в Эммаус, разве сердце наше не горело в нас, когда он с нами говорил на пути. Те места, от которых сердце делается тепло, горит. Ум вдруг делается светлым. Воля как-то оживает. Все наше существо собирается. И знай, что если ты такое место встретил, это тебе открывает две действительности. Во-первых, оказывается, что ты чувствуешь, думаешь одно и то же, что и Бог, что ты Ему созвучен. И это значит, с одной стороны, что ты в этом, хоть малом, на Него похож, и что Он на тебя похож. То есть ты что-то узнаешь о себе, но ты что-то узнаешь о Боге. Если я всей душой могу отозваться на, скажем, блажение миротворца, это значит, что во мне это глубоко есть, это одна из сущностей моего человечества. Но это значит, что и Бог, который эти слова сказал, такой же, как я. Значит, ты что-то о себе знаешь, глубже, чем ты раньше знал. И что ты знаешь о Боге достоверно. Это не то, что тебе кто-то о нем сказал. Вот мы созвучный, коэкстенсивный, как бы. И вот, отмечая эти места, тут может быть одно место, два, пять. Если жить согласно с этим пониманием, то ты делаешься самим собой в наиболее глубоком смысле все больше и больше. И ты познаешь Бога в этом ограниченном виде все глубже и глубже. Но кроме того, по мере того, как ты делаешься более истинным и познаешь Бога более истинно, твое понимание раскрывается. И другие места, которые были или темными, или которые, как тебе казалось, к тебе не относятся, начинают приобретать какой-то смысл. И на них можно отзываться тогда. Можно отзываться познанием себя и познанием Бога. Можно отзываться на них молитвой. Можно отзываться на них жизнью. Если меня поражает душу блаженные, милостивые, то значит, это одно из моих призваний – быть милостивым. Ставь перед собой вопрос. Как ты можешь быть милостив по отношению к каждому человеку, который составляет нормальное твое окружение? Не китайцев или суданцев, или кого, а вот этого и другого, и третьего, который рядом со мной. С другой стороны, будут места, об этом я говорил немного раньше, будут места, которые как-то отзываются издали, но на которые мы не можем отзываться глубоко. И будут места, которые нам просто чужды, но из них тоже можно сделать заключение. Значит, в этом я на Бога совсем не похож. А в этом я не только не похож, но я не хочу быть таким. Я помню старушку, я проводил беседу в Закре Блаженства, старушка, которая во время революции настрадалась вдовы. И когда дошло дело до блаженности, когда поносят вам и так далее, она сказала: ну, отец Антон, если вы это называете блаженством, так вы будьте блаженны по-своему. А я уж намучилась за жизнь, этого я не хочу. Я ей сказал: хорошо, но в этом, значит, вы на Бога совершенно не похожи. Поговорите с ним об этом. Скажите ему, что он не прав. Или скажите ему, что вам очень неприятно, что вы никак с ним не можете согласиться. Или, может, скажите ему, что: прости, ты мой Бог, я в тебя верю. Ты мой Творец, ты мой Спаситель. Ты меня охранил год за годом, а я тебе говорю: не хочу твои заповеди. Вот у вас получится молитва в самых разных формах. И будет честная, прямая. А если взять такие места, как «прости, как мы прощаем». Я помню, я как-то отцу Афанасию сказал, что я поссорился с этим товарищем и не могу ему простить. Как мне быть с молитвой Господней? Говорит: а что? Очень просто. Дойдешь до этого места и скажи: Господи, не прости мне, так как я ему простить не хочу. Я уж не могу, а ты не можешь иначе. Я попробовал, не вышло. Я говорю: а что мне делать? Ну, если не можешь, скажи, перескочи через этот отрывок. Я пробовал перескочить, и вышло. Я снова спросил: а разве это так? Тебе, может быть, хотелось бы, чтобы было иначе? Я говорю: да, я хотел бы, но не выходит. А вот дойдет до этого места, ты скажи: Господи, прости меня, поскольку я хотел бы быть в состоянии простить. И так далее. Я думаю, что если так относиться к отрывкам, которые нас коробят, то это целая жизнь, это целый процесс. И вот когда к тебе приходит человек с каким-нибудь своим вопросом, или на исповеди, или иначе, вот с какой реальности надо начинать? С него. И с Евангелия постольку, поскольку это к нему относится. Потому что иначе мы человека бьем Евангелие. Или вообще до него не доходит. Знаешь, есть китайская такая, японская присловие о том, что если ты стреляешь в мишень, если твоя стрела не пробьет твоего сердца, то она и в мишень не попадет. И мне кажется, что это абсолютно правда, поскольку мы говорим, скажем, о проповеди, о разговоре на молитве, о разговоре частном. Если то, что ты говоришь, до твоего сердца не доходит, если он остается объективным, в самом плохом смысле слова, объектом вне тебя, то почему же оно должно дойти до другого? Я помню, был случай у нас во Франции, был замечательный священник, который был изумительным проповедником, взрослые все просто поклонялись ему. И было решено устроить для него беседу с детьми. Значит, руководители сели по стенам, дети посередине, он провел беседу. Причем провел беседу замечательную, и руководители были в совершенном восторге. А потом Лев Александрович Зандер спросил какого-то мальчонка 7 лет, ну, как тебе это понравилось? И мальчик ему ответил, ух, как было хорошо. Жалко только, что батюшка не верит в то, что он говорит. Вот я совсем не хочу сказать, что батюшка не верил, потому что он был человек большой веры и настоящий человек. Но он говорил для детей. То есть он объективизировал то, что он говорил, приспосабливая это к их уму, к их состоянию, к тому, каким он себе их представлял. Вместо того, чтобы поставить себя, как ребенка, потому что мы все дети перед Богом, поставить себя перед Богом, как ребенка, и говорить то, что у него есть на душе. Причем не изящно, непродуманно, а так, как он бы сам говорил со Христом, если бы Христос был тут. И это меня тогда очень поразило. Я на этой беседе не был, мне Занда рассказывал. Вот. Это все, в общем, об общении с верующим или неверующим, что одно и то же. Что только разница, что большей частью неверующий подходит просто с вопросом, а верующий часто подходит уже с полуготовым ответом. Причем с ответом, который он часто сбору до сосенки собрал из своей церковной жизни, и который не соответствует ничему в нем самом или очень немногому. Опять-таки, я сейчас думаю не о России, которую я недостаточно знаю для этого, а из того, что я просто испытал за годы и священства, и до священства.
В России есть одна серьезная проблема, о которой мы сейчас говорили, об этом псевдодуховничестве. В этом не приходится винить, по крайней мере, нельзя так безоговорочно винить всех священников, будь то молодых, будь то старых, которые на самом деле не способны к этому. И тем не менее, как вы любили говорить, почва их делает. Потому что церковный народ зачастую жаждет или считает, что вот иметь духовника, иметь духовного отца, иметь такого. Не старцы. Это непременные условия их христианской жизни. И они делают. То есть делается как? По любому поводу. Человек, там, скажем, женщина идет на базар, надо взять благословение у батюшки, купить шерсть. После чего на всякое там «но» или на всякое возражение человек отвечает, вот, а батюшка благословил так, купить такую шерсть, и все, и никаких разговоров. И, ну, и так далее, и так далее. То есть понятно, что никакой священник, большинство и не стали бы этого делать. Если бы не вот постоянная такая массовая атака, натиск, благослови на это, и в этом видится вот такая степень духовного совершенства, что как бы самоуничижение. То есть существует определенный теоретический базис, наверняка вы знаете.
Да, ну видишь, тут священник тоже мог бы себя спасти от этого часто. Потому что я помню два случая жизни Амвросия Оптинского, когда к нему приходили за советом, когда он уже был известным старцем. И я помню один очень определенный случай, другой такой же, но я не помню деталей. Купец приехал спрашивать о том, надо ли ему то или сё делать. И старец ему сказал, я помолюсь и тебе скажу. Прошел один день, второй, третий. Купец ему говорит, мне пора домой, а ты мне не отвечаешь. Что же мне делать? И Амвросий ему ответил, я спрашиваю Божью Матерь. Она мне ничего не говорит. Как же я тебе сказать могу? Может, если священник сказал бы, я подумаю или помолюсь, и если у меня будет чувство внутренней уверенности, такого, ну, созерцательного покоя души, в котором отразится какой-то Божий ответ, я тебе дам этот ответ с оговоркой, что это все, что я могу сделать. Но если у меня не будет ответа, я тебе не дам. А по пустякам не ходи. Помолись, перекрестись. И поступай по совести, потому что ты будешь отвечать за свою за свой поступок по твоей совести, не по моей. Разумеется, это целое перевоспитание людей. Но священник не должен так поддаваться, потому что иначе он привыкает к тому, чтобы вещать. У меня очень резкое расхождение с отцом Сафронием было. Он мне как-то сказал, я больше не молюсь, когда человек у меня просит совета. Потому что если я помолюсь три раза, дам ему совет, то это слово от Святого Духа. Если он этого не исполнит, он погиб, потому что он согрешил против Духа Святого. Я ему высказал все, что я думал на эту тему. И продолжаю думать то же самое. Не потому что я вполне не духовен, не образован. Я не могу себе представить, чтобы можно было бы так механизировать вещь. Я помолюсь, и то, что скажу от Святого Духа. Потому что, может быть, Святой Дух и старается пробиться через мою темноту, и не может пробиться, как я не молюсь. И вот в этом отношении я думаю, что надо быть готовым к тому, что сказать «я не знаю». Я не могу сказать. Я думаю, что через некоторое время люди оценят твое незнание больше, чем твое вещательство. Я знаю, что это бывает в России. Ко мне приходят люди, ну, с проблемами. Я помню, пришла одна женщина, которая преподает литературу в университете, была в Троицкой лавре, на исповеди было сказано, отныне не читать больше никакой светской литературы, а только святых отцов. И что делать? Читать в университете курс литературы по воспоминаниям детства, что ли? Другой случай был еще хуже. Замечательная одна женщина, еврейка, прочла Евангелие. раскрылось ему, для нее Христос стал освобождением всей ее жизни, просто Пасхой, торжеством. Ее приготовили к крещению очень хорошие, образованные, тонкие люди. Крестили. И когда она вышла, искупили ее веропомазание, священник ей сказал: вот теперь же ты христианка, ты до конца своих дней должна каяться в том, что твои предки убили Христа. И она ко мне пришла, говорит: что делать? Для меня Христос был свободой, радостью, а теперь это легло проклятие на меня. Вот два примера, которые меня очень задели, и многие другие.
Это тоже задевает, но вопрос, как... Как действительно не побояться сказать, что этот священник не прав, что он это не более чем ошибка и еще хуже того, недомыслие.
Ну, видишь, я, как ты знаешь, скажем, я не человек без совести, не человек без застенчивости, не знаю, я просто сказал: брось. Это он по дурости сказал. Он не знает, что он говорит. Это не то, что после 40 лет я чувствую, что имею какие-то права. Я думаю, что надо иметь мужество и готовность сказать: нет, это неправда. Этого не может быть. Христос жил и умер для нас, Он молился о своих мучителях, о тех, которые Его засудили, о тех, кто Его предали, о тех, кто от Него отреклись, о тех, кто над Ним насмехались, за тех, которые Его физически распинали, за толпу, которая глазела. Он за всех молился, и Он умер и за Израиль, и за языческий мир. И в каком-то смысле, ну, в этом меня клеймят безбожьим, когда он сказал: «Боже мой, Боже, зачем ты меня оставил?», он пережил потерю Бога, так как ни один атеист на свете никогда не переживал. И в каком-то смысле эти слова включают всякого безбожника в этот ужас его распятия, и в спасительные слова: прости им, Боже, не знаю, что творят. Вот род вещей, которые я, вероятно, ей сказал. Но я думаю, что надо просто рисковать. Я знаю, что, скажем, меня пропечатали в передовице вот такой греческой газете о том, что я кощунник, безбожник, еретик. Ну ладно. Ничего не поделаешь с этим. Я не радуюсь этому. И это не то, что я легко это воспринимаю, но я по совести не могу иначе сказать, как то, что я сейчас сказал. Я думаю, что мы должны быть в состоянии сказать человеку: я не знаю. Или сказать человеку: тебе придется сделать выбор между одним мнением и другим, но вот мое мнение. И я беру на себя смелость его высказать. Я это мнение выскажу любому человеку, каково бы ни было его иерархическое положение, какие бы у него ни были права надо мной. Я думаю, что может кончиться плохо так, внешне, а может кончиться и хорошо. Я помню, как-то Николай Крутицкий приезжал сюда на съезд профсоюзов. Я послал телеграмму, что ввиду того, что вы приезжаете на политический съезд, Я вас прошу в церковь не приходить. Если вы придете, я вас не допущу в нее. Это был год после моего рукоположения. Я получил от него телеграмму. Одобряю, благословляю. От самых неожиданных людей. Вот, теперь.